Здравствуйте, дорогие телезрители. Архаика в современной церкви. Ее, по всей видимости, слишком много. И особенно плохо, когда элементы древней культуры сакрализуются, когда им придается слишком большое значение. Однако что-то должно остаться. Какие-то предметы должны напоминать нам о столетиях и тысячелетиях странствования церкви в мире сем. Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Насколько церковь должна быть современной? Грубо говоря, и епитрахиль, или галстук должны быть на шее у священника. И должно ли у него что-то быть на шее? Зачем я ношу черное платье? Ну, это же платье, это женская одежда. Вы понимаете, конечно, все должно быть современно. Все. Но где она, современность? Что до галстука, то, мне кажется, священнику галстук ни к чему. И вот почему. Потому что галстук – это признак какого-то материального благополучия. Это признак человека среднего класса, добропорядочного, с хорошей профессией. Заработка хватает на галстук. У пролетария галстуков нет по этой причине. Раньше не было. А что такое епитрахиль? Епитрахиль – это пояс, который сняли с, извините, талии и повесили на шею. Повесили по одной простой причине. Иисус однажды сказал, что когда вы идете проповедовать, не берите с собой ремня, не берите с собой пояса, не берите кошелька, не берите суммы, рюкзачка. Короче, идите только в расчете на то, что вас покормят и напоят. Как буддийские монахи ходят, и у них чаша для пожертвований туда насыпают рису. Не насыпят, помрет с голоду. И все. Иисус имел в виду немножечко другое. Не просто сдаться на милость слушателей. Он имел в виду, что пояс в его время, в Палестине, пояс – это был знак мужского достоинства. И даже, кстати, на Руси в начале 15 века междоусобная яростная война, а поводом для нее, для феодальной борьбы, послужил инцидент, когда на Перу один князь оказался в поясе, ему не принадлежавшем, в поясе своего деда, который должен был бы идти по другой линии. И целая война. Пояс, подпоясаться, ну, как и в современном языке, есть же слово распоясанный, расхристанный. То есть человек отдыхает. Так вот, отрекитесь от всякой власти, от всякого достоинства, идите расхристанными проповедовать Христа. Можно ли так идти в ногу со временем, чтобы казаться современным? Нельзя. Чтобы быть современным, надо чуть-чуть отставать от современности. Когда ты говоришь о вечном, когда ты говоришь о любви. И когда человек влюблен, он не будет изъясняться матерщиной и обращаться к любимому человеку: «Эй, ты, чувиха!» Он вдруг заговорит высоким стилем, потому что влюбился. Для каждого общения свой стиль, свой ресурс. Когда мы говорим об истине, когда мы говорим о Боге, мы от других ожидаем и от себя ожидаем, что мы будем изъясняться не так, когда мы обсуждаем картошку или буряк. По-другому будем говорить. И даже те религиозные проповедники, которые стараются говорить по-современному, те люди, которые молятся на современном языке, а прислушайтесь, присмотритесь, очень быстро их язык становится чуть-чуть несовременным, чуть-чуть другим. И это абсолютно нормально. Это называется жаргон. В общении с Богом, в общении с людьми о вере нужен свой жаргон, свой особый диалект, просто потому, что это высшее, что это истина. Это не означает, что нужно только на церковнославянском изъясняться. Я сам еще в 70-е годы прошлого столетия перевел и литургию на русский язык, и молитвы утренние, вечерние, перед причастием, после, на русский язык. Неплохие переводы, их до сих пор переиздают, как ни странно. Но я сам молюсь по-церковнославянски, и мне это кажется нормально. А часто по-русски, а иногда молча, иногда вслух, иногда про себя. То же самое с любым разговором на религиозные темы. Язык должен быть разнообразный, и не надо бояться архаизмов, надо бояться вранья. Оно познается совсем иначе.
путях познания истины, размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных наших книгах находим и то, и другое. Вы слышите, что поразительно? И о вечных мучениях, и о всеобщем спасении. Днесь спасение миру бысть. Слушайте, что за загадка? Что это, противоречие в Священном Писании? Тот же апостол пишет прямо противоположное. И то, и другое. Прямо пишут то, и другое. Святые отцы, то и другое. Вот ученый должен из чего исходить? Не факты подгонять для своей идеи, а должен учитывать все факты, и те, и другие, и решать проблему. Как теперь понять? Решение проблемы есть. Оно достаточно, если хотите, простое и удивительно мудрое. Я говорю о решении священных писателей и святых отцов. Удивительно мудрое. Всюду мы видим, что помимо этих высказываний, то, кажется, за одну сторону, то за другую, непрерывно видим другую, красную, я бы сказал, линию, знаменем которой является, помните слова Христа, «Я пришел призвать и спасти грешников, грешников, а не праведников». И все Евангелие чем пронизано? Спасается эта грешница-женщина, которую хотели побить камнями. Приводит притчу о мытаре и фарисеи и оправдывает этого кающегося мытаря. Наконец, первым в рай вообще входит бандит. Все прямо пронизано чем? Чем же пронизано? Указанием на чрезвычайно важные обстоятельства, связанные с пониманием человека. Какое же это понимание? А вот какое, друзья мои. Оказывается, представим себе, что действительно верно, что спасутся только праведники, только. Все грешники пойдут на вечные мучения. Вот представьте, вот нам сейчас это все говорят. Простите, ну, найдется хоть один, ну, простите, еще раз говорю, сумасшедший, скажет, я праведник. Кто? Только уже совсем, действительно, простите, дурак, может подумать, что он праведник. То есть каждый понимает, что он грешник. И если это учение абсолютно правильное, значит, что тогда? Что тогда? Ясно, что тогда. Мне уготовано вечные муки. Что из этого проистекать может? Отчаяние, уныние. Наконец, другой скажет, а теперь тогда мне все равно плевать на все на свете. И все. Хорошо. А другое, если было абсолютно открыто, не беспокойтесь. Жертвы Христов все мы спасены. Все. Все. Не беспокойтесь. Все. Вопрос решен. Лютеранство, я же вам говорю, вам цитирую. Верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Я же вам цитирую буквально. Слышите? Ура! И верно, ура! Верно, ура! Ничего больше не нужно. Вы видите, каким крайностям перед какими крайностями стоит человеческое сознание перед лицом вот того, что мы находим. Оказывается, именно вот с полной определенностью, с полной категоричностью сказать то или другое нельзя нам. Сказать «погибнем» мы впадаем в полное отчаяние, не глядя на то, что первый в рай вошел разбойник. Сказать, что все спасемся, ура, ешь, пей, веселись. И Священное Писание, и святые отцы, и все богослужебные книги наши, песнопения, говорят и о том, и о другом. Непрерывно при этом призывая человека к покаянию, указывая, это путь спасения. Мы не знаем, что там, в конечном счете, но это мы точно знаем, что каждый, сознающий свои грехи, каждый кающийся, каждый смиряющийся будет спасен. Для того и пришел Христос. Но для этого человек должен приложить усилия и показать, что он хочет. Действительно ли хочет он спасения? Или он не хочет? Правда, если мы возьмем все-таки, тем не менее, действительно в качестве ответа на эту труднейшую проблему, что в конечном счете Бог будет всяческое во всем, потому что иначе трудно предположить, что Бог мог творить кого-то для вечных мучений, то мы оказываемся перед чем? А что такое спасение? Что значит спастись? Не стоит ли подумать над тем, что пишет апостол Павел? Что оказывается, помните, он говорит, дело каждого испытывается огнем. Огнем. Если построено его дело, его дом из золота, серебра, драгоценных камней, огонь не повредит ему. А если из сена и соломы? Апостол Павел делает вывод. Дело его сгорит, но сам спасется. Но как? Как бы из огня. Мы очень часто слышим и показывают, наверное, по телевидению, как люди спасаются во время пожара. Некоторые из них очень здорово обгорают. Требуется очень серьезное лечение. Очень серьезно. Да, говорят, он не погиб, спасся, но обгорел изрядно. Вы слышите, оказывается, как можно спастись? Спасся? Да. Не погиб? Не погиб. Но, ой, Боже мой! Вот, оказывается, перед чем стоит человек. Перед чем стоит человек? Грехи, нарушение заповедей, нарушение совести – это есть не что иное, как те раны, которые человек сам себе наносит. Не Бог, а человек наносит себе эти раны. Грех есть рана. Оказывается, наша жизнь вот чему подобна. Некому пожару, который не повредит, или, напротив, изуродует человека. Спасение это может быть очень разным. Как важно, друзья мои, это знать, это помнить и это объяснять.
Про православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В январе месяце 1877 года родился один интересный человек, книжечку которого я сейчас вам демонстрирую. Это один из первых историков Украины после 1917 года. В 1918 году украинскую мовою была выпущена первая книга «История Украины». Она предназначалась в основном для школьников, для образования, для обучения. Я хочу обратить наше внимание на то, что не только сейчас, но и тогда очень много для Украины делали те, которые этническими украинцами не были. Вот, например, Микола Аркас в Николаеве написал «Историю Украины» еще до 1917 года. В 1909 году он был грек по происхождению. Но поскольку он, судьба так его тоже, он верил в божественный промысел, поставила его в этой местности жить и этому народу, этим людям служить, он потрудился и написал тогда «Историю Украины». Кстати, не в укор, но в констатацию факта знаменитый историк Николай Грушевский, он препятствовал изданию «Истории Украины» Миколы Аркаса. Потому что, во-первых, всегда остается борьба самолюбий. Кто сильнее, кто главнее, кто имеет на это больше права. Вот. И этот Гнат Хаткевич, он происходил из рода польского. Линии семейные у многих переплетенные. Одна из линий была польская. Но он уже долго жил в Украине. И я не буду вас утомлять подробностями. Я только хочу зачитать маленький кусочек, как он начинает для школьников эту историю Украины. «Край наш рідний, наша земля, на якій живемо, це Україна, а тому і ми називаємось українцями. От як у Франції землі живуть французи, у Германії – германці, а в Польщі – поляки, і всякий народ по своїй землі прозивається. Правда, коли Росією правили петербурзькі царі, то вони, бажаючи всіх підклонити під одно ярмо, веліли усім прозиватися руськими. Але ми не руські, і не хохли, і не малороси, а тільки українці і рідний край наш, наше отечество Україна». Это первая фраза, первый абзац в 18-м году, как начинает свою книжечку по Украине этот автор. И сегодня мы спокойно слушаем, спокойно читаем, ее переиздали, вот, но при Сталине в 30-е годы его расстреляли, этого автора этой украинской истории. Он был и музыкант, бандурист, лирник, а вы, наверное, слышали уже, в истории немножко упоминали, что в 30-е годы Москва приказала созвать съезд бандуристов, лирников, а они еще и в старые времена, во времена там Богдана Хмельницкого, когда поднимали против польского владычества восстание, они под видом музицирования ходили и ездили по городам и селам и в песнях в исторических пели о том, что была славная Украина, теперь вот она под Польшу, надо бы освободиться от этого ляцкого ярма. Вот, и их тоже за это преследовали. И в советское время они, эти бандуристы, которые еще оставались, считали недобитыми носителями вот этой якобы мелкобуржуазной националистической украинской идеологии, культуры, языка, мелодики и так далее. И трудно себе представить, чтобы весь съезд собравшихся со всей Украины бандуристов, например, расстрелять и обвинить как раз в каком-то таком национализме. В 1956 году, когда Хрущев прочитал доклад об осуждении культа личности Сталина, то его признали незаконно репрессированным и посмертно реабилитированным. Но уже ничего не вернешь, потому что преследовали не только объявленных врагами народа и расстрелянных, таких вот как этот, хоть он и не фундаментальный, не академический историк Украины, но также преследовали и семью. Поэтому пришлось бежать и его детям. Вот супруга его тоже была в ссылке в Казахстане долгое время. Вот, а потом, когда вернулась, проживала уже подальше от центра, ни от Харькова, ни от Киева, в Карпатах, в Верховинском районе, в селе Криворивня. А я также часто вспоминаю, в 1989 году ко мне попал журнал «Московской патриархии», и там в официальной части было опубликовано письмо патриарха Константинопольского патриарху Московскому, тогда еще Пимену, в 89 году. И там были такие интересные слова, ну, они стилистически интересные, как обычно, особенная такая канцелярщина и риторика церковная, что святая Константинопольская церковь там всегда признавала права святой Московской церкви. И дальше вдруг написано «в границах 1589 года». Я тогда не сразу понял, что в официальной грамоте, в поздравлении вот такое подчеркивание, что мы вас, уважаемый, признаем, но в границах 1589 года. А я стал смотреть в истории, по карте и так далее, и оказалось, что Константинополь признает Московскую церковь без Прибалтики, без Украины и без Сибири, а в границах Московского княжества и Московского царства. И откровенно, так сказать, это пишет в своей приветственной грамоте, и это публикуется. И это относится и к сегодняшним нашим временам. Когда мы говорим о церкви, о вселенскости, о каких-то юрисдикциях, мы не всегда сразу четко себе представляем, с какого времени существует это направление, эта юрисдикция, и в каких границах, и так далее.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, к концу жизни император Константин определенно, даже жестко становится на сторону ариан. И, соответственно, защитников никейской веры в таких условиях не должно быть очень много. Поступать против императора – это надо быть героем, а таковы всегда единицы. Во-вторых, всегда было так. Спорщики, как правило, скользят по поверхности. Выходит просто словесная перепалка, пустая болтовня. Тут вспомним слова митрополита Московского Филарета. Он говорил так. «У меня впечатление, что спорящие, как правило, не доходят до глубины спора. То есть в большинстве случаев не хватало компетенции. Подавляющее большинство людей в церкви не могли квалифицированно говорить на богословские темы. Оперируя тонкой философской терминологией, проявлять глубокое знание христианского предания. Каппадокийцы, Григорий Ниский, Василий Великий, Григорий Богослов приходили в шоковое состояние, когда на рынках и в банях слышали рассуждения о единосущии Бога Отца и Бога Сына, споры о Муссиус или о Миуссиус. Почем картошка? 12,50. Даю 10. Не пойдет мало. Ладно, согласен за 11. О Муссиус или о Миуссиус? О Муссиус. Неправильно. Не отдам тебе по 11. Ой, прости, оговорился. О Миуссиус. Ладно, так уже быть. Забирай по 11. Святые каппадокийцы с ужасом наблюдали за подобным и думали, что ж, может, тогда уж вообще на эти темы не говорить, чем провоцировать такую профанацию глубоких прозрений тайны Пресвятой Троицы. Святые вещи не только выбалтывались, но и высмеивались в самом буквальном смысле этого слова. Причем в понятии «догматическая борьба» ключевым словом была «борьба». А что до средств, хорошими были любые. чтобы не сказать, ну, у тебя и рожа сегодня. Говорили, ну, у тебя и омоусиус. Частушки похабные сочиняли на предмет этих споров также. Причем с двух сторон. И никейцы этим грешили, и ариане не пасли задних. И понятно, что это профанация возвышенного, большущий шаг назад и вниз. Никейцев было меньшинство также и потому, что глубоко прочувствовать духовную важность этой формулы «единосущая Бога Отца и Бога Сына» достаточно трудно. Даже сейчас поспрашайте рядовых православных богомольцев, да и простых батюшек, вот в чем важность этой вероучительной истины? Так ли нам уж обязательно придерживаться этого омоусиус? Мало кто ответит вам удобовразумительно. Тем более любой может сказать, мол, обходились же христиане первых двух веков без этого словечка. Более того, на Антиохийском соборе 269 года против Павла Самосадского, епископа Антиохийского, даже отвергли это омоусиус по подозрению в модализме. И если подходить к этому вопросу просто с точки зрения здравого смысла, то спор идиотский. Григорий Назианзин в таких вещах категоричен. «Если кто думает, — пишет он, — что знает, кто есть Бог по существу, значит, у него поврежден разум. Ну, сумасшедший, дурак, что с него возьмешь? Ведь азы нашей догматики о том, что Бог трансцендентен, запределен миру материальному. По существу Бог непознаваем. Но если его существо по определению не поддается познанию, как можно спорить о различии лиц Пресвятой Троицы? Единосущие Бога Сына Богу Отцу или подобносущие? В ментальном плане это действительно так. А вот в религиозном, оказывается, сей нюанс важен. Ведь что самое ценное в провозвестии христианства? Что Бог есть любовь. Оказывается, Всевышний не судья, не палач, не диктатор, а любящий всех нас вместе и каждого в отдельности Отец Небесный, Папочка. Именно в этом главный акцент Евангелия – радостная весть, что Сам Всевышний снизошел к нам, воплотившись во Христе. Не божок, пусть и наподобие Всевышнего, не существо подчиненное, служебное – а непосредственно Творец неба и земли. Для нашей веры религиозного самоощущения это крайне важно. Посему и в веках утвердилось это омоусиус, единосущее Бога Отца и Бога Сына. То есть Христос – это воплощение Бога Сына, единосущного Отцу, то есть воплощение настоящего Бога. Ни тварного, ни подобно сущего, низшего рангом, а самого, что ни на есть, верховного Всевышнего, Творца всего видимого и невидимого. И для сердца верующего сие немаловажно. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!